Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, специалистом по истории Русского Севера и сотрудником Российского государственного архива древних актов Анастасии Александровны Богомазовой обсуждаем жизнь и быт русских моряков до Петровской эпохи. Ну вот, собственно, следующий вопрос. Вы говорили о том, что кормщик обязан знать время начала и конца навигации, то есть когда вообще какое бы то ни было сообщение по Белому морю и по иным арктическим морям возможно. Что это значит? Вот что такое навигация в тех условиях?
Давайте объясним нашим слушателям, что Белое море, оно, конечно, замерзающее. У нас Мурманск не замерзающий порт на Баренцевом море. А Белое море, оно замерзает, оно покрывается льдом. Но проблема в том, что лед не устанавливается, оно покрывается дрейфующими льдами. И прочный лед, припай, так называемый, он образуется только у берегов. Ну, где-то 5 километров, может быть, в хорошую морозную зиму. А дальше льды перемещаются. И именно поэтому зимой путь по Белому морю был невозможен, и те же самые Соловки были отрезаны большую часть года от суши. Навигация на Белом море и тогда, и, в общем-то, и сейчас, начиналась активная навигация в конце мая, ну, в середине, в конце мая. Причем даже в июне еще писали весной в июне. То есть для нас это уже лето, а там это еще весна. И навигация, опять же, активная, заканчивалась в сентябре, начале октября. Но в монастырских приходорасходных книгах мы можем найти и то, что в апреле, в марте отправляли суда, если была острая необходимость, на берег, по торосу, как тогда говорили, то есть суда перемещались, либо дрейфовали на этих торосах, на перемещающихся льдинах, либо перемещались между ними. Были специальные торосовые суда, которые ставили на полозья, на клинки, так их называли, и их могли тянуть как сани по льду, либо спускать на воду, и они уже между льдами перемещались.
Если я правильно понимаю, то ситуация, когда приходилось то тащить судно по льду, то спускать его на воду, то опять вытаскивать его на льдину, дрейфовать вместе с ней или, наоборот, бороться против течения, которое тащит льдину в неправильную, ненужную для морехода в сторону, это ведь довольно рискованное дело, гораздо более рискованное, чем вот в период чистой воды.
Очень рискованное, потому что льдину могло разломать. Ну, ладно, есть судно, но, например, на промысле часть артели могла уйти бить морского зверя, и часть артели останется судном, часть без судна. Льдину могло затереть другими льдами и сломать, судно могло сломать. Самое страшное, если льдину относило в горло Белого моря, оттуда воронку на север, к Баренцевому морю, к направлению Новой Земли или Шпицбергена. И тогда промысловиков, моряков ждала медленная и мучительная смерть от голода и холода. Ну, в лучшем случае льдину могло тоже занести не туда, но хотя бы к берегу, где живут люди. Так случилось со слугой Соловецкого монастыря Аксеном Новоторжцем. Он был отправлен в марте 1645 года на берег, и с ним несколько трудников по монастырской надобности. Но их судно затерло льдами и носило несколько суток, и прикинуло, как написано в документе, в Еренгу, то есть это куда-то ближе к Архангельску. А надо было им в Сумской острог, то есть на запад Белого моря. И дальше им приходилось уже добираться, платить за подводы, но они хотя бы выжили, их к людям принесло, их судно.
Ну, то есть, в общем, плыли в Эквадор, оказались в Ленинграде. Примерно так, да, как говорили в советское время.
В 18 веке был случай, когда плыли на Аляску, а оказались на шельте Гавайских островов, но это уже по нерадивости капитана.
Ну что ж, в конце концов, в Белом море такого разнообразия возможностей нет, но Архангельск от Кандалакшского залива
и Сумского острога,
а Сумского острога очень далеко. Ну что ж, вот если суммировать то, что вы говорите, само плавание в этих условиях весьма рискованная штука. По Белому морю рискованная, потому что мели, каменистые островки, опасные течения, навигация устанавливается поздно, и вне навигации плавание вообще смертельно опасное дело. Баренцево море, и кроме того, еще и плавание вообще на восток, в сторону Новой Земли, это плавание во льдах, чрезвычайно рискованные, в отрыве от людских поселений, просто смертельно опасные. Это значит, что моряки того времени должны были уповать на Господа Бога. В одной из передач мы говорили как-то, что они брали с собой иконы на свои суда. И мало того, что иконы, чуть ли не целые иконостасы.
Да, люди того времени были верующие, и, конечно, люди, жившие на севере, крепко верующие, потому что выходить в море и глядеть в глаза смерти можно было только с крепкой верой в Бога и надеждой на помощь Бога и помощь святых. Многие соловецкие святые прославились помощью морякам. Это и основатели жизни на Соловках, Савватий, Зосима, Герман. Это и игумен Соловецкого монастыря начала 17 века, преподобный Иринар, который прославился помощью весновальщикам, то есть людям весной уходившим на зверобойный промысел и дрейфовавшим на льдах во время этого промысла. На Соловецкие суда мы знаем именно про монастырские суда. Вот на Соловецкие суда традиция брать иконы прослеживается с середины 17 века. Но это не значит, что ее не было раньше. Она могла зародиться задолго до этого времени. Просто в документах не всегда отмечали все, что брали на суда, а описи судов, таких, как составляли в 18 веке, раньше не делали.
Ну и какие иконы брали тогда на монастырские суда?
Мы знаем про 10 лодей соловецких, и в 7 случаях из 10 это брали иконы Зосимы и Савватия. На одну лодю была выдана икона Кирилла Белозерского, на одну лодю была выдана икона святого Дмитрия Прилуцкого, и еще на одной лоде, но это уже самый конец 17 века, были иконы Богородицы, Спаса и Зосимы и Савватия.
А как вот обходились с скоропомощником, известным на всей Руси святым Николаем?
Николая тоже любили и брали, вот, например, на лодью Трифона Печенского монастыря начала 18 века, там была икона святителя Николая и икона Троицы, монастырь Троицкий, Троицу любили, и, видимо, поэтому взяли икону.
Ну, а вот помимо, собственно, этих двух обителей, ведь, насколько я понимаю, огромное количество частных артелей, огромное количество монастырей не столь значительных, как Соловецкий, плюс еще Холмогорский, архиерейский дом.
И в Володях тоже были иконы.
Ну и вот было ли определенное разнообразие или в основном брали икону, связанную посвящением с этой обителью, и этим ограничивались?
Для 17 века мы это просто не знаем, ведь от частных судовладельцев, как сейчас бы мы сказали, от поморов, промысловиков, не сохранились их архивы. Мы можем судить только о монастырских судах. Но вот в 18 веке на лодях Соловецкого монастыря устанавливается традиция, как вы уже сказали, брать судовые наборы икон, целые иконостасы. И вот там были иконы Богородицы, Спаса, Николы Угодника, Зосимы и Савватия, и икону святителя Филиппа очень любили. Били Филиппа Калачева, игумена Соловецкого монастыря, позднее митрополита Московского, икону того святого, в честь которого названо судно. Эта традиция на севере прослеживается только уже с 18 века. В Соловецком монастыре были суда преподобный Зосима, святитель Савватий, преподобный Герман, святитель Филипп, Андрей Первозванный, в честь него была лодья названа. Была лодья со светским именем, Сумской островок.
Мне кажется, время от времени в море выходили с иконами устюжских святых.
Суда устюжской службы Соловецкого монастыря, там помимо икон Богородицы и Спаса были устюжские святые.
Хорошо.
Могли брать иконы, которые любила команда, смотря откуда была команда. Могли бы брать иконы на Соловецкие лоди, которые были освящены в честь тех же святых, в честь которых освящены пределы и престолы монастырских храмов. И лодя такая превращалась в плавучую часовню. Даже плавучий корабль.
Часто ли это случалось, что вот судно становится плавучей часовней?
Ну, на всех лодях соловецких, чьи описания сохранились от 18 века, в каютах были замещены такие иконостасы.
А что касается других крупных обителей? Ну, та же Никола Карельская, насколько я понимаю, довольно крупная, Валаамская. они ведь располагали своим флотом, не столь, может быть, значительным. Насколько я понимаю, там тоже были иконы, и вот не знаю насчет иконостасов, но вот иконы были.
Ну, Рифно-Печенский мы назвали, на лоде Холмогорского архиерейского дома были иконы, с Валаамским монастырем сложнее. Он, конечно, стоит на Ладожском озере, которое по своим характеристикам – это море, но архив Валаамского монастыря, он в Финляндии остался после эволюции, поэтому с ним сложнее доступ.
Ну, но фотографии кое-какие остались, это видно.
На пароходах Соловецкого монастыря брали иконы, конечно, даже на лодях XIX века наверху стоял крестик на пароходах и на лодях, на мачте.
Ну что же, замечательная традиция. Дорогие радиослушатели, вот поскольку мы сейчас говорили о святых, к которым обращались молениями, те моряки, которые выходили в море, и даже иконы которых брали с собой на свои суда, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит молитвенное обращение к святым Зосиме, Саватию и Герману Соловецким. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы замечательным историком, специалистом по истории Русского Севера и Допетровского мореплавания Анастасией Александровной Богомазовой продолжаем нашу беседу о бытии русского моряка в Допетровскую эпоху. Мы поговорили о том, как веровал моряк, ну а теперь поговорим о том, что его на корабле окружало. Ведь, насколько я понимаю, с одной стороны, это был мир вещей, который сейчас обычному горожанину даже представить порой сложно, а во-вторых, это был мир слов, давным-давно позабытых. Иногда они были заменены в XVIII-XIX веках европейскими словами аналогичного значения. Иногда просто ушли из языка, исчезли, потерялись. И только в старинных документах и разного рода сказаниях все-таки они звучат. Ну вот давайте посмотрим, чем наполнен был русский корабль XVI-XVII века, что брали с собой русские моряки, сколько там было мачт, парусов, чем они крепились к корпусу, как это все называлось. Поверьте, когда я впервые столкнулся с этой поэтичной стихией русского мореплавания, я был восхищен, и жаль, что у нас так мало литературных произведений, которые обращены к этому давным-давно исчезнувшему миру.
Ну, самый легкий вопрос – это про мачты. В основном была одна мачта. Во всяком случае, мы не знаем других судов двух-трех мачтовых до начала XVIII века, до появления новоманерных судов, построенных по голландским образцам, а потом уже и наши лоди, которые сначала запрещали строить, потом вновь разрешили, их тоже стали делать двух-трех мачтовыми. То есть то, что было полезно с новоманерного судна, то позаимствовали и использовали. У Соловецкого монастыря все лоди, про которые хоть как-то, хоть что-то про их оснащение известно, они в 16-17 веке были одномачтовыми. Но, тем не менее, мы знаем, что все-таки двухмачтовую лодю, как минимум, знали на севере России, хотя я говорю, что мы не знаем, были ли такие лоди, но их знали.
Это была птичка редкая, но иногда залетала.
Да. В 1623 году приказной старец одного из усолей, то есть приказчик усоли, управляющий усолем, Кирилл Белозерского монастыря, заключил договор порядную с одним из местных жителей, его сыном, на поставку двухмачтовой лодьи. Это должна была быть большая лодья, троеколодная, то есть ее киль, который киль называли матица, он еще вдоль был сбит из трех колод. Такие кили известные, даже один такой киль сохранился, и он сейчас в экспозиции Соловецкого морского музея. У этой большой лоди должно было быть две мачты, соответственно, два паруса, причем парус на большую мачту должен был выдать монастырь, и даже уже выдал его. Но вот была ли построена эта лодья, мы не знаем, потому что вовремя ее монастырю не поставили, и монастырь не мог вывести соль из своего усолья, соль погибала. Порядная сама не сохранилась, или, во всяком случае, пока мы ее не нашли в архивах, а вот сохранилась челобитная, которую написал старец на этого человека.
Ну что ж...
Но, что интересно, старец заказывал лодю такую же, как была у Антония Всийского монастыря. То есть, вот,
то есть она, значит, точно иногда случалась, да?
Да, иногда все-таки двухмачтовые лоди могли быть.
Вот относительно всего остального оснащения. Парус, якорь, ванты, компас. Что там было на корабле?
Все было, и парус был, и ванты, и компас. Давайте все по порядку. Парус был, соответственно, одномачтовая лодья, и на других судах один парус.
И вы сразу называете, вот если что-то есть на корабле, то как оно в ту пору называлось? Так же, как сейчас, или было какое-то другое слово?
В основном парус так и назывался. Парус, парусишка ветхая, могли писать парусенка, потому что все снасти использовали до их совершенного обветшания, то есть очень бережно к ним относились, использовали до самого конца. Мы знаем площадь полотна, пошедшего на изготовление паруса одной из лодий. Это где-то около 200 квадратных метров. Но мы не знаем, в один слой был сшит парус или нет.
А якоря?
Якоря тоже были. На лодях было три якоря в основном, но к концу 17 века их могло быть уже 4 и 5. Большой якорь, или запасной его называли, медный якорь, и был еще небольшой завозной якорь.
А что такое медный якорь и завозной якорь? Это якоря, с помощью которых можно было лучше закрепить, что ли, лодью в каком-то угрожающем положении?
Ну, их даже скорее использовали, чем большой запасной якорь. Вот в угрожающем положении большой якорь могли использовать.
И что касается парусного корабля, то это всегда большое количество того, что сухопутный человек называет веревками.
Да, такелаж, если это верховая снасть, то есть снасть, которая держит мачту и паруса, или шеймы и канаты. Шеймы – это и есть канаты и завозы, которые нужны для якорей.
Но вот мы перешли, собственно, к этим словам. Матица – киль, шеймы – канаты, на которых держатся якоря.
Упруги, шпангоуты, кольга, носовой штевень или форштевень. Все имело на судне 16-17 век свои названия. Голландские названия, привычные к нам, это уже 18 век.
А вот что касается такелажа, те же самые ванты, это что такое?
Ноги. Ноги, это ноги мачты, они держат мачту.
Ноги.
Их было больше десятка, причем в основном это были становые ноги, то есть неподвижно закрепленные, но могли быть еще переметные ноги. То есть такелаж может быть стоячий и бегучий.
И они все назывались просто ноги, да?
Они все ноги, да, только ноги ложечные или ноги становые, и ноги векошные или ноги переметные. Но не всегда их характеризовали, могли написать просто ноги. дроги с помощью них такое? Поднимают реи и паруса. Дроги просто называли дроги, обычно было два дрога.
А, ноги, дроги, вожжи, шеймы,
с помощью
матица,
которых тоже управляют парусом.
Вожжи. И, ну, собственно, мы говорили о компасе, или как кокетливо называют его моряки, компас. В общем...
Маточка. В общем, маточка.
А что он собой представлял? Компас или компас, или лучше будем говорить, маточка 16-17 века?
Маточку могли покупать в Архангельске, например, старцы Соловецкого монастыря за одно лето могли до 30 маточек в Архангельске купить, потому что судов много, на каждое судно нужно 1-2 компаса, а в конце 17 века и 3 компаса могли ставить. Компасы могли делать сами промысловики поморы, сами намагничивать стрелки. Исследователи нашли на Таймырском полуострове остатки экспедиции, которая дошла туда в начале 17 века. И среди вещей этой экспедиции нашли несколько компасов и даже один бронзовый компас. Причем это были часть из них, это были и компасы, и солнечные часы.
Ага, то есть они хорошенько оснащались в плавании.
Компасы даже могли быть большие и малые, они могли быть в станку под слюдой или под стеклом, то есть в корпусе, и были компасы на дугах, то есть на карданной подвеске, как сейчас бы мы сказали.
Ну, а все остальное ведь с собой брали, помимо пищи, помимо воды, помимо маточки или нескольких маточек, ног, дрог, вожжей, шеем и так далее.
А также запасной вице и скоб на случай протечки, аварии.
Еще брали море разнообразного инструмента, насколько я понимаю. Именно на тот случай, если будет авария, если ветер переломит мачту, если будет поврежден рей или еще что-нибудь случится такое.
Да, брали на паре, это бур двуручный, скобель, долото, топор, спицы сращевальные, спицы чищельные, которым чистили глубницы, то есть отверстия, куда стекала лишняя вода, плицу, это черпак, чтобы вычерпывать воду, потому что даже если судно хорошо шито, хорошо проконопачено, просмолено, оно все равно будет либо где-то пропускать воду, либо через верх будет вода заливаться, и за этим нужно было следить постоянно.
Ну, не могло же такого быть, чтобы корабль шел в полной темноте для того, чтобы ночью передвигаться по морю, ведь не обязательно можно в этом месте бросить якорь. Нужно какое-то освещение.
Фонари брали, слюдяные фонари в корпусе со слюдой, с окошками следы. А в 18 веке на лодях были даже компасные фонари.
А что это значит? Это масло туда наливалось или это свечи?
Нет, это масло или жир морских животных, кувшин сала на некоторые лодки Соловецкого монастыря брали. А потом с развитием вообще фонари и освещения уже переходили в 19 веке. И газовые фонари, керосиновые фонари, потом уже электрические в 20 веке.
Но
то
это
есть
все
с развитием
потом
освещения, все так же и нам садовые фонари брали.
Дорого стоил вообще корабль с полным оснащением, с парусом, с мачтой, с тремя якорями, с шеймами и с прочими ногами, дрогами, вожжами.
С полным оснащением дорого. Если лодья без оснащения, просто корпус, или, как говорили, лодья голое дерево. Дерево – это мачта, ну, то есть деревянная снасть, мачта и рей только были. Могла стоить 20 рублей в начале 17 века, то с полным оснащением она могла стоить 70 рублей, 60-70. Ну, в зависимости от качества оснащения, от ветхости самой лодьи, там тоже цены менялись. В зависимости от времени, когда эта лодья была куплена. В конце 17 века 100 рублей могла, более 100 рублей могла стоить. Но остальные суда дешевле, конечно.
Поскольку цена дойной коровы была где-то между полтинником и рублем, корабль с полным оснащением стоил целое стадо, которое могло кормить село. То есть, иными словами, игрушка дорогая.
Ну, карбас мог сравняться с коровой или шняка. Несколько рублей мог стоить.
Это, знаете ли, несерьезно. Мы говорим о великом русском Северном флоте, но, конечно, в его состав входили карбасы, и маленькие соймы, и шняки и так далее, но лодья-то это ведь величественно. Ну что ж, мы постепенно приближаемся к концу нашей передачи. Мне хотелось бы вот о чем спросить. Ведь этот быт, он должен был порождать не только бытовую стихию, но и словесную, разного рода присловия, поговорки, приметы, даже особые молитвенные обращения весьма краткие. Сохранились ли какие-то вот такие словесные богатства от тех времен?
Да, конечно, они до сих пор живут на севере, и есть целая книга, очень хорошая, могу порекомендовать нашим радиослушателям, «Сказ о Беломоре», которую составила Ксения Гемп, ученый-историк, альголог, то есть исследователь водорослей, еще и ученый-этнограф, которая исследовала жизнь и быт поморов. Ну и привести примеры, например, «Море – наше поле», мы уже говорили, «Море по морю, друг и помощники вражина», «Море – измена лютая». Хотя море, конечно, любили, морем кормились. И...
Ну да, вот когда человек проводит полжизни на море, для него, с одной стороны, это привычная среда, с другой стороны, опасность, и амбар водяной, и все на свете. Очевидно, он неразрывен с этой стихией. Знает все ветра, все названия льда, и, очевидно, есть и какие-то особые... десятки, может быть, названий особых ветров и особых состояний льда, воды.
Да, конечно, те же торосы. Торос – это не то, к чему мы сейчас привыкли, а торос – это вот эти вот шуга, вот эта каша изо льда, дрейфующие льды. Ветра и стороны света, соответственно, по морю тоже называли по-своему. Например, ну, с севера на есть север, запад или закат называли. Побережник был или глубник – это ветер северо-запада. Побережник, потому что там берег Мурмана, северный берег Кольского полуострова, куда уходили на рыболовный промысел. А глубник, потому что Кандалакшская губа, которая как раз находится к югу от Кольского полуострова, она самая глубокая в Белом море. Вот ветер с нее глубник. Обеденник, полуношник. Полуношник – самый страшный ветер с северо-востока. Это ветер северный, с новой земли, очень опасный, очень нелюбимый моряками.
Ну что ж...
Шелонник. Река Шелонь под Новгородом протекает, а поморы были, многие из них были выходцами из новгородской земли, и память об этом сохранилась в названии ветра.
Шелонник действительно называется по этой реке или еще какое-то из значения? Река-то небольшая, собственно. Некоторые считали, что речь идет о шеломине, то есть о шлеме, о всхолмлении каком-то.
Возможно.
То есть ветер с холмистой местности. Ну, а, допустим, ветра с юга, они как назывались?
Обеденник.
Это как раз и был обеденник.
Угу.
Ну, понятно. Собственно, вся эта стихия, она ведь связана была с чрезвычайно устойчивыми традициями. Белое море, новгородцы еще задолго до создания единого русского государства так или иначе осваивали, но массовая колонизация там началась в XVI веке, верно?
Да. Ну,
конец 15-го,
16-го. Конец 15-го, 16-го, с основанием монастырей, потому что до этого эта земля представляла страшной языческой землей, где жили язычники лопари, саамы, необжитой, в ней родителей нельзя похоронить, ни детей крестить, часовни были очень редко где, и вот только с основанием монастырей на берегах Белого моря и потом... уже и Баренцево море, и с основанием Соловецкого монастыря эта земля уже стала освящаться, восприниматься как своя, родная. И постепенно, действительно, в конце 15-16 века эти земли осваиваются, вырастают одна за другой деревни, поселки, поселения.
Когда этот мир сошел на нет? Мы говорим о Петровской эпохе, о Российской империи, или это уже времена Советского Союза? Понимаете, я очень хорошо представляю себе, что монастыри даже в XIX веке имели собственный флот. И понятно, что помор выходил в море, ловил рыбу, бил морского зверя. Конечно, постепенно начиная использовать новинки техники. Но, тем не менее, все-таки старинные традиции уходили постепенно. Когда мы можем говорить о том, что эта традиция исчезла, 20 век, 19 век, 18 век.
Нет, 20-й, конечно. Вы правильно сказали, что и у монастырей были свои флота и с новыми пароходами, и со старомодерными судами, немного переделанными и улучшенными, которые уже сочетали в себе черты совсем старомодерных и новомодерных судов. И промысловики занимались своим промыслом. Да, они переходят уже к 20 веку где-то на огнестрельное оружие в зверобойном промысле, но еще тоже не повсеместно. И даже в 20 веке, после революции, при советской власти, еще уходили на веснование. И во время Великой Отечественной войны женщины ходили на зверобойный промысел. Может быть, это уже не такое веснование, уже не рифовали на льдах, в старых судах, но, тем не менее, промыслы они еще жили. И суда шили еще до середины 20 века, и в экспедициях находят суда, шитые где-то корнем, а где-то уже веревкой современной. Но, тем не менее, традиция эта жила. Но постепенно во второй половине 20 века она уже сошла на нет. Это и запрет промысла на морского зверя, это уже и новые технологии, которые пришли, это и развал северной деревни.
Ну, и это, в конце концов, постепенное, но целенаправленное уничтожение всякой частной активности. Вот государство занимается морем, и отойдите в сторонку. Что, в общем, наверное, было и неправильно, и несправедливо. Но так или иначе, этот мир, мир русского традиционного мореплавания, зародился задолго до Петра I, после Петра сохранялся на протяжении столетий и породил и собственную терминологию, и собственные правила искусства навигации, и собственные типы кораблей. И там есть чем заинтересоваться человеку, который любит русский север и интересуется русской историей. Дорогие радиослушатели, от вашего имени я поблагодарю Анастасию Александровну Богомазову за это замечательное часовое просвещение меня и вас. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».